Значит, так, мы идем дальше, да? Тема Машех, это она еще не надоела, надеюсь, да? В принципе, мы прошли все вот эти вот, да, все вопросы, то, что было времен Машеха, там все события, которые как будут, да, и вопрос войн тоже мы в прошлый раз разбирали, как будут войны, почему войны, зачем. То есть мы пытались понимать, что да, это суть этих вещей. Остался один важный вопрос. Да.
Тогда он придет.
Нет, этот вопрос мы не будем. Когда он придет, нет. Да это тоже вопрос, не, в принципе, это тоже вопрос важный. Кец называется, кицин. Есть мудрецы, что делают расчеты кицин, ну, когда придет Машех. Действительно, есть разные расчеты. Надо понимать, что эти расчеты, так как мой учитель объяснял это дело, что все эти расчеты, они условны. То есть делают различными, ну, да, вот различными путями рассчитывают, когда должен прийти Машех. Это действительно правильные расчеты. Это время, когда он должен прийти, но это не когда он должен прийти, а когда он может прийти, точнее, да, зависит только от различных обстоятельств и так далее. Обстоятельства, по всему, не складываются. Мы в какой-то мере сейчас войдем в эту тему. Да, похоже на это, что на самом деле вопрос, а что вопрос у нас остался такой важный, как определить Машеха? Да. И в связи с этим мы входим, да, откуда мы знаем, что он Машех, а может быть он не Машех. Приходит человек, говорит, он Машех. И это было не один раз в истории, то есть не один раз. В каждом поколении у меня был как-то спор, не спор, кто-то ко мне подошел, какие-то христианские, это, да, мы сейчас это тоже должны войти. И вот говорит, так и так, почему не признаете Машеха, ну, как бы ихнего, да, Иисуса. Я им объясняю, почему мы должны его признавать, признаем. Мы, вам говорю, это легко, вы взяли одного еврея, значит, он там что-то себя Машехом объявил, значит, сделали из него Машеха, потом Бога, потом еще что-то. А у нас таких в каждом поколении, хоть пруд пруди. А откуда мы, да, мы возьмем, что нам делать? У нас таких в каждом поколении есть обязательно, иногда по нескольку. Которые объявляют себя Машехами, и приводят разные там доказательства и так далее. Но эта тема нам сейчас интересна, да? Как мы определяем, что такое Машех? В связи с этим мы входим также в тему понятия лже-Машеха. Что такое ложный Машех? Что это связано с этим? Естественно, в результате мы должны разобрать также идею, то, что я хочу разобрать идею христианства, как там было, да, что это значит Машех, и как там все это работает, система обоснований и так далее. Ну, если да, у нас время позволит. Сегодня вряд ли мы успеем все разобрать, но хотя бы какие-то вопросы. Ну и, наверное, заодно также надо разобрать ислам тоже. Хотя там нет понятия, там у них не Машех, а пророк. Они не объявили там Машех, не называют Машех, но называют пророком. Что это тоже, в принципе, вопрос параллельный. А как определить, кто он пророк, а кто не пророк? Какими орудиями мы это определяем? Как это выясняется? Как мы приходим, человек говорит, я Машех. Ну что тогда? Эта тема. Здесь Рамбам, мы в принципе идем по Рамбаму, и Рамбам все эти вопросы тоже рассматривает. Мы пойдем по Рамбаму и там по порядку, и что успеем, разберем, что не успеем, можно в следующий раз. Да, сама по себе тема большая и так далее. И вот эта вот идея лже-Машехов, которые были в истории, тоже надо разобрать. Попробуем сегодня начать эту тему, насколько это возможно. И так говорит Рамбам. И это мы уже начинали читать этот Рамбам немного, да, но там дальше мы не продолжили, а сейчас он здесь говорит так. Аль-Яль-Яль, Датхаша, Амелеха, Машею, Царифу, Асоту, Тоту, Муфтим. Не поднимется твои мысли, говорит Рамбам, что царь Машех, он будет делать, у Тоту, Муфтим, будет делать различные чудеса. У Михадей, Творим, Баулян. О Михаэль, Митим, или он будет обновлять, то есть, знамения. Знамение, то есть делать какие-то чудеса, чтобы мы определили, да? Не поднимется мысль твоей, чтобы он был делать какие-то чудеса, знамения, и Михадеш Дворим Баулям, обновлять какие-то вещи в мире, то есть создавать какие-то новые вещи, что мы тогда узнаем, что он Машех. По-простому так я бы сказал, да? Как я узнаю, что такое Машех? Смотри, он такой необычный человек, он может творить, может делать разные вещи, чудеса и так далее. О Махьямитим, или же оживляет мертвых. Викают все во дворе Маэля с этим прямым временем. Всякие похожие вещи, что глупцы говорят. Так говорит Рамбам. Этого даже ты не должен думать об этом. И это не да, что если ты думаешь, что вот так мы узнаем Машеха посредством чудес, это уже чем-то стоит, посредством чудес, которые он делает, то это не так. Почему не так? И он приводит свидетельство этому. Эйн давар хэн. Это не так. Шаре Раби Акива хахам гадол нехмей мишная. Что говорит Раби Акива? Он был один из самых больших мудрецов Мишны. Гуа я носе килав шель бенкузиба, амелех. И он, как это, носе килав, это одно из его выражений непонятно. Здесь я спорю насчет этого, да? Как носе килав, это как? Это вооруженец, как оруженосец. Ну, он имел в виду, наверное, в аллегорическом смысле, да? Что он был это оруженосцем как бы бенкузиба. Бенкузиба, если знаете, кто такое. Он известен под именем Бар-Кохба. Да. Бар-Кохба это один из Машиахов, который объявил себя Машиахом, а мы сейчас войдем в эту тему, пытаемся разобрать, кто такой был Бар-Кохба и так далее. Это тот, который объявил Машиаха прямо сразу после разрушения первого храма, не первого, второго храма, и это как раз было времена Раби Акива, и Раби Акива его признал Машиахом. Это известная история. А мне так много написано, так много споров идут, что это, да, мы попытаемся разобрать этот вопрос. Вая умер Алам, Шум Мелеха Машех, и он, в смысле Раби Акива, говорил про него, что это царь Машех. Витима губы колька хмель дуро, Шуа Мелеха Машех, Ачина Ирак Баванот. И он считал так, виколька хмель дуро, он, витима губы колька хмель дуро, Шуа Мелеха Машех. И считал, и представлял он, и все мудрецы поколения его, на самом деле не все мудрецы его поколения так считали. Шумелеха Машех, что он царь Машех, может быть, те, которые считали, шли вместе с Раби Акива. Акшин и Ирак был вновь, пока он не был убит. Из-за своих преступлений. Так пишет Рамбам. Киваншин и Ирак, но Дакшин и Машех, поскольку он был убит, стало известно, что это не Машех. Да? Киваши не раз вошел. И не спрашивали у него мудрецы ни знамения, ни каких-то чудес, ни каких-то этих знаков, которые это. Да? Так он так говорит Рамбам. Вот пример. Раби Акива, один из величайших людей мудрецов. Если мы говорим, что Машех, он должен делать какие-то чудеса, и таким образом мы узнаем, что он Машех, так это не так. Свидетельство этому Раби Акива, что Раби Акива, он признал того Машеха, а потом понял, что это ошибка была, и что на самом деле он не был Машех. Почему не был Машех? Потому что он умер. А если бы не умер, то тогда, может быть, мы могли бы говорить об этом. А как узнать, кто он Машех и кто он не Машех? И здесь с этим делом идет спор такой большой. Правит сразу же с ним спорит и говорит, что это не совсем так. Вало, и что он говорит, Вало бен Кузива я умер, ана гу малка Машеха, вышелху хамил Леботков. Говорит вот, что когда это объявил себя Машехом, Бар-Кохба, шелху хамил Леботков, послали мудрецов проверить его. И мурах бадой. Оло, что они пошли проверить? Проверить, если он Машех. Как проверяется Машех, если он Машех? Это ясно, что когда придет Машех, будет проверять. Кто будет проверять? Мудрецы того поколения будут делать ему экзамен. Да, по всем проблемам. В чем суть экзамена? То есть так просто не принимается Машех, это понятно. Один придет и начнет делать чудеса, скажет, вот я делаю чудеса, поэтому я Машех. Говорит Рамбам, такое дело не пойдет. Даже если он делает чудеса. А Бар-Кохба делал разные фокусы, еще как. И здесь приходит Равиль, говорит, как так? Но ведь мудрецы пошли проверять его. Если что они проверяли? Мурах водой. Мурах водой, это мы уже разбирали одно из качеств, одно из лекций мы разбирали качество Машеха, которые дополнительные качества, которые он получает. И там мы сказали, что одно из дополнительных качеств, что он будет судить не по, как это, по уликам, как, ну, не потому, что он видит, а потому, что он знает. То есть у него будет особое внутреннее знание откроется перед ним, и тогда, когда придет человек, он ему будет говорить суд. Не, потому, не так, как обычно судья подходит, что он рассматривает ситуацию, что произошло, как, и вот из этого, значит, старается понять, кто прав, кто виноват, кому и так далее. Да, так это суд, в наше время судит, так это, да? Он говорит, нет. Или по закону, то, что есть мудрецы, как они судят. В соответствии с законом есть правила, как надо судить. Но эти судьи, что у них? Они не знают, что на самом деле было, допустим. Но они пытаются понять, вот в рамках законов, или в рамках закона Торы, или каких-то другим понятиям, понять, что происходит, и судить в соответствии с этим. А он будет всем по-другому судить. Он будет знать ситуацию само по себе и своих внутренних качеств, он будет знать корень, и он будет давать ответ уже суд по этому. Это вот особое качество. Оно там перечисляется, все качества, которые... Это оно называется мурах вадим, то есть рох, от слова рох. Мурах, морех, от слова морех. То есть он будет ощущать вот это вот корень еще. То есть будет у него появиться другое видение. И они хотели его проверить. Говорит Рави, вот хотели его проверить, а как же ты говоришь, есть ли у него этот дух или нету? Да, и Викиван Лави так и копнул, и говорит дальше Рави. И поскольку у него этого не было, они его убили. Кто они его убили? Мудрецы. Так вообще-то получается, по мнению Рави. Здесь все спорят с ним, говорят, что на самом деле нет, не совсем так. Что... Правильно, откуда взял Равит? Это из Маро, из Мара, из Талмуда, да, что там действительно так сказано, что они хотели его проверить и так далее. Так про это говорят, что, во-первых, Раби Акива, как бы, почему Раби Акива это не взяло внимание, потому что Раби Акива видел, что, говорит, что не было у него такой возможности показать свою, то есть не пришел к нему кто-то на суд, чтобы он должен был проявить эту. Это как бы одно определение, а другое то, что они его убили. Не они его убили, а там римляне, в принципе, они его убили. А что значит, что в Талмуде сказано, что они его как бы это, да, как, ну, убили его, имеется в виду, оставили его, и как бы перестали верить в него, и так далее. И тогда пришли римляне, и тогда они его убили. Это как бы идея здесь со всеми объяснениями, не будем ходить в всякие тонкости. В всяком случае, мы должны знать, кто такой был Бар Кохба, и почему Раби Акива ошибся. И как мог Раби Акива ошибиться? Да, и то, в этом случае, кто такой был вообще Бар Кохба, если помните? Не знаю, вы читали, нет. Бар Кохба. Почему его назвали Бар Кохба? На самом деле его как-то звали по-другому. Бар Кусива или что такое, Бар Кузба. А потом его Раби Акива назвал Бар Кохба по имени Пасука. И потому что Пасуки так сказано, мы когда-то учили этот Пасук в одной из лекций, про что Машех, он, значит, что как-то станет звезда от Якова. Это имеется в виду про Машеха. Да, помните? А Кохба это Кохав, звезда. Так он как бы назвал Бар Кохба, сын звезды. То есть тот, кто это, да, выйдет из этого. Это. А потом, когда обнаружилось, что он ложный Машех, то тогда его стали называть Бар Козива. Это слово казав, обман, ложь. Значит, поэтому его можно встретить под именем Бар Кохба или Бар Кузива. В Талмуде он приводится как Бар Кузива, в Рамбаме тоже Бар Кузива, в смысле ложное это. То, во всяком случае, история там была такая, да, наверное, это интересно. Ну, есть много информации, можете почитать, я просто так вам некоторые моменты хотя бы расскажу. Что это было, когда это было, когда был храм был разрушен, да, если помните, в 70-м году. Не в 70-м сейчас, да. В 70-м, это первая эра, да? Первая эра. Это не случайно совсем, мы это разбирали, что разрушение храма, оно как бы И вот это вот событие, разрушение храма, оно было в начале то, что называется сегодня новая эра. Помните, мы разбирали эту вещь. А новая эра, она не случайно началась именно с этого времени, как мы сказали. Да, и во всяком случае, есть которые говорят, что вся эта новая эра начинается с рождением Раби Акивы. Как раз когда родился Раби Акива. Ну, как бы то ни было, во всяком случае, это, значит, это было в 70-м году, было разрушение храма. А через 60 лет, когда это 132 году нашей эры, тогда началось это. Тогда поднялся, значит, один император, Адриан называется, звали его, да, римский император. И он там, ну, начал делать разные постановления, не будем входить во всякие детали. И он хотел также, это, решил построить Абудзору, как это, языческий, на месте храма, он хотел построить какое-то языческое, там, я не знаю, да, служение и прочее, да, чтобы евреи потеряли вот эту вот, ну, свою особенность, что знал там храм и так далее, да, ну, не принципиально. Он хотел там построить какое-то, хотел заселить это римлянами, греками и так далее. Евреи те возмутились, и потому что, да, значит, язычники там будут на месте храма, и вот тогда были, начались волнения среди евреев. И те, которые остались там в Израиле в те времена. И тогда пришел, знаете, да, и тогда появился вот этот вот Шимон Бар-Кодзева, то, что называют. Ну, Бар-Кохма, Шимон Бар-Кодзева, Бар-Кохма. И он был удивительный человек сам по себе. Рассказывают про него огромной силы и огромных способностей. Это он был отважный, ужасный очень это, да, значит, и он собрал там какое-то воинство свое, начал, и он на всех римлян подверг там, да, победил всех, от него там, от него убегали, только от ужаса услышали его имя. И у него, значит, там были большие победы и все прочее. Он, значит, поднял восстание, собрал евреев, и стали к нему присоединяться очень-очень многие. И все это. Да, и он себя объявил тогда царем Ашеха. В чем идея, что вот тогда Раби Акива тоже признал его. То, в конце концов, там бы это продолжалось какое-то время, несколько лет. И потом, значит, этот римский император, он решил послать туда там особого своего главного предводителя, главные войска свои и так далее. И они видели, что так они просто не могут победить. И тогда они начали делать различные обманные ходы. Да? Во-первых, как бы прикрыть им все пути, морские пути, чтобы туда всякие продовольствия и так далее закрыть им. И делали различные обманные пути, что как будто бы они выходят, но как будто они выходят и так далее. И так они смогли, в конце, не буду входить, каждый может почитать, там много разных интересных вещей. И вот они стали входить туда, значит, стали их побеждать и евреев, захватывать до города за городами. И остался один город, это Бейтар, это известная вещь, город Бейтар. Город Бейтар, там, и там была, да, это укрепленная крепость была, и там они, значит, засели, это остатки вот это его, значит, да, его воинства Бар-Кохбы. И там они где-то три года они там держались, и в конце концов, он был, там эти были шомроним, это самаритяне, которые были, и они показали, какой этим римлянам там потайной вход в город, и тогда, когда евреи были в одном месте, а римляне вошли в город с другого совсем места, и так далее, и, значит, они смогли, в конце концов, они захватили эту крепость, и там были большие репрессии, значит, сам Бар-Кохба, или его убили римляне, или его убили, или есть мнение, что его змея укусила, и от этого много. Да, на этом, в принципе, закончилась история с этим. Было множество репрессий, много этого. В общем-то, насчет его Машеха, раввины, многие раввины не признавали, Бар-Кок бы считал, что он Маше. Беседа. Другая история, которая была чуть позже, если вы знаете, есть такая, но я говорю, известная, на самом деле их было много. Давид Алрой называется. Был один такой с Хазарией. Тоже одна из известных историй. Это было в 12 веке в Хазарии. Там началось тоже движение, его возглавил такой был Давид Алрой, Мистегорский какой-то, так я понимаю, да? И он оттуда перешел, куда он приехал, и он решил захватить Иерусалим, поднял восстание, или собирался поднять восстание, то там тоже эта история сама по себе. И он оказался в Курдистане, он потом пришел в Курдистан, вокруг него стали собираться, значит, евреи, и тоже это подняло, многие евреи пошли за ним. Да, только что, насколько я знаю, никто из раввинов его не принимал. Одна из вещей, что они шли все за, вот, использовали людей, как бы веру людей, простых людей, в то, что это, да. Да. И чем это обычно заканчивалось, что были большие ожидания у евреев того поколения. Большие ожидания, а потом было большое разочарование. И это всегда кончалось. Точнее, не было репрессий. На самом деле были огромные репрессии после этого. Многих убивали, многих это. Во время Бар-Кок, там сколько? Сотни тысяч евреев потом репрессировали, убили, продали в рабство и так далее. Сколько это было, здесь написано мне. Да. Что вы говорите? Это исторические факты. Да, они как бы известны есть. Бар-Кок был известен очень во всех исторических и так далее. Там был Йосифлавиус еще. Йосифлавиус, я не знаю, что про него он писал. Но были другие там еще христианские какие-то источники. Но не важно, у нас это в нашей традиции это известно. Да? Но об этом нет споров, это как бы известно. Это римлян было известно, это все было. Это было очень известное событие в Бар-Кокбе. И Давид Алрой тоже был, хотя он же не касался только евреев, он не был внутри евреев, они поднимали восстание против других, поэтому это также отображено в разных историях других народов. В этом нет сомнений, никто в этом не сомневается. Да? Вопрос в детали, как происходили события, это отдельный разговор, есть разные варианты. Да? Не все 100% известно, а вот что-то да, что-то нет. Во всяком случае, да, там тоже было сколько это, да, сотни тысяч людей погибли там во время Бар-Кокбе. А здесь Давид Алрой, он тоже пошел захватывать Иерусалим. И в конце концов, все раввины были против него, и потом его в конце концов убили каким-то договором. По-моему, там даже не началось. Он, значит, решил организовать все это дело, войну, чтобы захватить Иерусалим. Вот там где-то в Курдистане много евреев вокруг него собралось, но в конце концов его убили, и не было там, и в конечном результате, в общем-то, не было. Есть говорят, что он тот, который установил этот Маген Давид как исторический, как национальный символ. Потому что до этого там не было национального символа, он был не как национальный символ, а был как религиозный или как там каббалистический и так далее. А вот так говорят тоже, я не знаю, насколько это правильно. Во всяком случае, дальше, еще один, который известный. Я вам рассказываю только те, которые очень известны. Еще один такой, Шабтай Цви. Наверное, слышали. Да? Я думаю, слышали, Шафт-Эйцви, известно это, да? И он тоже, это тоже был сам по себе непростой этот. Он, у него был немножко по-другому, что, в общем-то, там тоже все раввины выступили против него. Но он был очень зажигающий личность. То есть каждый из них, он, из этих людей был личность, такая необычная совсем, да? Личности, да, и этот он бы с детства занимался там мистикой, кабалой, и делал этот Шафт-Эйцви. У него все его, вот это все его, как его мессианство, оно было мессианство каббалистического толка. Он делал различные, как это, истязания на самого себя, делал как-то аскетический образ жизни, делал различные... Да, и вот говорю, вот таким образом он сможет нам победить на духовном уровне, в духовных мирах или еще как-то, каким-то образом. И там тоже много разных интересных таких непростых событий. Все это было, когда это было? В 16 веке. В 17 веке, 1648 год, да? В 17 веке, тогда, когда было как раз-таки погромы в этом, в Богдан-Хмельницкий. И вот тогда, когда это было, и то евреи были в таком очень тяжелом состоянии в то время, и в отчаянии, и тогда, как бы он говорит, что вот это было те самые Шевлей Машиах, то есть те страдания и войны, которые должны быть при приходе Машиаха. Там были еще разные послания, кто-то ему послал ложные, но на самом деле пока так, что как будто бы там предсказывается, где-то древнее, как бы предсказывается, что он тот, который будет... В конце концов, Машиахом, еще там интересная история с его женой, с этим, не знаю, если входить во все это дело. Но я думаю, можете найти, почитать много интересных вещей. В любом случае, он шел с позиции мистики. И он открыл особое движение своего, Шафт-Эйцви. Вот это вот были, как это, саббатианцы, люди, последователи его. Они там делались разные действия, разные, ну, как всякие каббалистические и так далее. И там был, он тоже уже с законами была проблема, он не изменял законы там какие-то, не то, что, да, значит, не так и так далее. И делал разные вещи. Он особенно, да, когда он... ну, особое то, что он сделал, что раввины выступили против него очень сильно, что он стал пользоваться, стал произносить Ашем Амифураш, то, что называется. Имя, я не знаю, как на русский точно перевести Ашем Амифураш. Ну, так, если дословно, подробное имя, ну, на самом деле, как бы особое имя, специальное имя или еще что-то. Ашем Амифураш, одна из известных вещей, которую Коэн Гадол произносил в Иерусалиме в Йом-Кипурим. Это единственный раз, когда можно было произносить, тот, кто мог произносить, только первосвященник, только это. А он, значит, этим хотел как-то воспользоваться и так далее. И вот, да, и это, значит, подняло большое тоже против него, значит, раввину. Он был большой знаток во всех этих каббалистических делах. И это одна из проблем, то, что мы знаем всегда, что вот эта вот каббала сама по себе, это одна из проблем до сегодняшнего времени, которая приводит к различным вот таким вот фокусникам и фокусам. Да, почему? Потому что приходит человек, начинает делать, если он, ну, если он действительно может, но те, которые могут, делать различные фокусы каббалистические, и это сильно подталкивает, да, зажигает людей, и тогда люди начинают в него верить. Но на самом деле, как Рамбам говорит, мы не верим чудесам, правильно? Мы не верим, евреи не верят чудесам, что пришел кто-то и показал чудеса, и вот, и чудеса даже не чудеса, допустим, да, необычные вещи. Мы, значит, не признаем, мы еще поговорим на эту тему, что значит, как определить истинность вещей, какими критериями мы пользуемся, чтобы определить то или другое. Но не чудо. То, что сделал чудеса и так далее, говорит, вот я машинку, что сделал чудеса, это не... А на самом деле простые, так еврейское мировоззрение, так все раввины. А простые люди, наоборот, очень верят чудесам. Это природа человека, понятно, да, что когда видят, что кто-то такой вот большой фокусник и так далее, то тогда, наверное, он и тогда ему доверяют. И тогда он объявляет себя Машехом, и тогда люди идут за ним. Вот за этим в Шабтай Цви пошло очень много людей. И там у него тоже была своя программа, что он хотел, не буду тоже рассказывать всю его историю. И, да. Значит, он во всяком случае был, куда он пришел, он был, сам он был из Турции. Из Турции, тогда в то время как раз таки это турки, они властвовали в, вот, на Ближнем Востоке. И потом был в Египте, в Турции, там делал различные действия. Много людей пошли за ним, очень много пошли. Все раввины все были против, но много пошли за ним. Те, потом те, которые были противники его, значит, уже даже не могли восставать против него, потому что он делал ну, он мог как-то делать, натравливать своих людей и там где, и преследовать тех, которые сегодня не признают. Значит, там был ряд доказательств, которые он приводил, на самом деле все это были фальсификации. Но он приводил эти доказательства, и люди верили в него, шли за ним и исполняли его разные законы. То есть он перешел все законы в основном на кабалу. Да, это одна из причин, почему еврейские мудрецы впоследствии запретили вообще заниматься кабалой вот это, да, и скрывали это до сегодняшнего времени. В последнее время стали это кто-то начал, значит, открывать, как будто бы открывать, неважно. Но это та одна, это привело к большим проблемам. Практическая кабала, да, конечно, практически. Мы говорим практическая кабала, потому что это на самом. Это на самом деле как бы, это кабала. Теоретическая кабала это философия. Нормально, философия нормально. Да, мы занимаемся философией, часто упоминаем, там приводятся разные кабалы. А здесь разговор о практической кабале. Да, это есть разница, что в разных науках практическая это как бы второстепенная, а теоретическая первостепенная. А в еврейском знании это наоборот, а практическая она та, которая настоящая. Да? Это значит использовать различные имена и делать различные вещи, и различные фокусы, можно делать различные фокусы и так далее. И вот это, и он также, значит, сделал, в конце концов, что он решил, значит, уже когда у него было очень большое, значит, просто очень большое, много людей шли за ним, и это было движение очень-очень сильным. И тогда он решил начать поднять восстание, свергнуть султана в Константинополе, свергнуть султана и, значит, потом установить, стать царем в Иерусалиме, освободить Иерусалим и так далее. Но он всего этого не сделал. Он только пришел, он только планировал тогда, и тогда султану рассказали о том, что он планирует, и его взяли просто в тюрьму. Посадили в тюрьму, и тогда, и это был большой удар по всем людям. В чем проблема была евреям? Да там не было больших репрессий, ну были какие-то, но не было больших репрессий, но было то, что разочарование евреев во всем этом деле. То есть вот он приходит, и потом это был ужасный упадок вообще в евреев, шли за ним очень много людей. И тогда получается так, что если... Что такое, как мы сейчас посмотрим, Рамбам пишет, что такое Машех? Машех должен собрать всех людей, победить войны и стать царем. Если сейчас его захватили, посадили в тюрьму, то какой он Машех? Да? И там находили разные, были последователи, искали, находили разные объяснения, что на самом деле это какой-то чудесный фокус такой тоже сам по себе. И подкупили там охрану, и поставили ему там в тюрьме особый трон, построили для него. И он там, значит, восседал, принимал людей, и говорит, это вот его как бы, это как будто бы тюрьма, а на самом деле это один из этапов его это. И так далее, было много разных вещей. В конце концов, султан, когда, значит, занялся этим вопросом, он сказал, что либо он его убьет, либо он принимает ислам. И он принял ислам. Шабтай Цви. Его жена тоже приняла. То его жена, это отдельная история сама по себе. Ну, это тоже очень интересно. Это была девочка, ей было сколько, 10 лет. Или 9 лет, она была, как на Украине, в Украине там были эти богданские, ну вот эти вот, богдан-хмельницкие. И вот ее всех родителей, всех родственников убили, и она спасалась как-то чудом. И она спаслась и приехала, и тогда, да, и значит потом ее перевезли там где-то в Амстердам, еще куда-то, в Европу. И потом она там, когда подросла, у нее появилась как бы идея, что она, ну, видимо, это психологическое было последствия непростая это, да, и она, значит, решила, что она непростая девушка, и что она должна быть, как это, да, что она суженая Машеха. И про нее рассказали этому, значит, что вот есть такая, а он тоже не женился, он, ну, у него тоже были свои фокусы, женитьба, у него не получилось жениться. И тогда, то есть женился, развелся, а потом, и вот там сказали, что есть такая вот одна, которая считает себя, значит, суженой Машеха, и он, а он, значит, увидел в этом какой-то знак. И потом, значит, он женился на ней, и там была целая история, что она по тебе интересна. И вот он принял ислам. В результате потом, это был большой удар. В результате потом не только он, а все, да еще несколько многие, которые были вот в евреи из этого движения, что это был настолько сильный удар по, да, разочарование и удар по еврейству, что все-то верили, что это Машиах, а сейчас вдруг он ислам принял, что это всем ясно, что уже не Машиах. Есть, которые хотели объяснить, что на самом деле это тоже как бы какой-то путь и так далее. И потом, и были те, которые потом перешли в ислам, были, которые перешли в христианство, были, да. И это был очень большой удар по еврейству в то время. Это был. И так вот, ну, это, как я вам сказал, три наиболее известные. А так вот, это почти в каждом поколении они возникали и возникают, вот эти вот, которые объявляют себя Машиахом. В чем идея Машеха? Что это? Как определить, кто Машех и кто нет? Здесь мы задались этим вопросом. Этот вопрос, который я хочу разобрать. Как можно определить, кто он, да, является Машехом, кто нет, не является Машехом? И раз, и здесь мы смотрим Рамбам. Рамбам нам приходит, говорит, прежде всего, не чудо. Как мы говорим, у христиан, как они определяют это? У меня тоже история была, как-то там, я был в синагоге в Москве, заходит на женщину, говорит, христианка, и говорит, почему вы не верите в Иисуса? А я спрашиваю, почему я в него должен верить? А она говорит, он чудеса много делал. Там много чудес делал, правильно? Ну, центр, я говорю, ладно, я ладно говорю. А почему? Так я и ответил. А почему? Мы-то ладно, уже прошло много времени, а вот то поколение евреев, которые были в его время, почему они его не приняли, если он делал чудеса? Я спрашиваю. Она говорит, я не знаю, почему действительно. Я говорю, потому что так, те чудеса, которые он делал, каждый ребенок мог делать. Ну не каждый ребенок, но там многие, которые учились, могли это делать. Те фокусы, которые он делал. Да, те, которые описываются в таком случае. Да? За различными способами. То есть обратно мы здесь тоже видим, он использовал какие различные силы, там, как да, там, кабалу и так далее, имена для того, чтобы делать. Если мы говорим про того человека, потому что есть вообще вопрос, если тот, который описан там вот, в Ихнихе, он вообще существовал. И так, по-моему, это какое-то сборное лицо, что среди евреев было много таких. Мы еще поговорим на эту тему. Откуда появился вдруг, да, скажем, тот же самый Иисус Христос? Да, вопрос. Тоже надо разобрать, интересно, как это. Во всяком случае, это, но показывают чудеса, но само по себе. Без всего этого, на чудо у нас не является доказательством. Мы это сказали, они говорили не один раз. Когда приходит кто-то и показывает чудо, говорит, вот я прав, и я тебе показываю чудо, это не является доказательством. На это мы не полагаемся. А на что мы полагаемся? На что мы полагаемся? У нас должна быть... На что мы полагаемся? Что действительно это, да? Что действительно? Две вещи, которые у нас есть в основе нашего восприятия. И они, и это как в основе еврейского обоснования, которое не может быть опровергнуто никоим образом, никогда не опровергалось. Многие пытались это сделать, но не смогли. Две вещи. Это первое пророчество, многочисленное пророчество на горе Синай. А второе это традиция, передача. Обратно многочисленное, когда есть миллионы людей, передают миллионы людей. То есть миллионы свидетелей. То есть, когда есть свидетельство чего-либо, миллионы свидетелей, это основа доказательства иудаизма, нет других доказательств. Есть, конечно, разные фокусы, есть много разных вещей, есть, скажем, кодирование в Торе мы говорили, тоже мы еще об этом поговорим, наверное. Кодирование в Торе удивительные вещи, можно это, но это тоже не доказательство, мы не на этом строим свою веру. Это надо понимать. Мы не строим веру на чудеса. Мы строим веру на свидетельстве. Только мы должны знать, что свидетельство, оно точное, оно передавалось, и передавалось было многочисленное. Потому что если это свидетельство одиночное, то можно сомневаться. А когда оно многочисленное, оно перестает быть субъективным и получает, как это, статус объективной истины. Так это в наше время, так это везде. Это логика проста. А когда мы говорим, ладно, даже когда мы говорим о свидетельстве, что было из поколения в поколение, в каждом поколении было миллионы, которые передавали свидетельство другому поколению, миллионам, и нет возможности там что-либо подтусовать, изменить, забыть. Это еврейская традиция. Еврейская традиция — это не кто-то там сказку рассказал кому-то, там бабушка рассказала сказку внучке перед сном, она потом рассказывает, когда сама стала бабушкой кому-то. Не это еврейская традиция, это у других народов, так традиции строятся, разные сказки там и так далее. А в этой, да, как мифологии. А у нас это свидетельство в каждом поколении. Теперь, первое поколение, которое было, получало Тору, они сами были свидетелями. И все они свидетельствуют о том, что они все были пророками. То есть вышли из мира природы, видели истину. Во-первых, тот, кто мы... В чем проблема обоснования? Потому что наш мир, он искажает. То есть мы не можем в нашем мире видеть истину, видеть корень. Да, это и так построен мир. Для того, чтобы увидеть суть, надо выйти из этого мира. Чтобы увидеть истину, надо выйти из этого мира. Выход из этого мира — это пророчество. Но придет кто-то мне и скажет: я пророк. Я это, значит, я это видел, я пророк. Придет кто-то и скажет: да, я вот. А откуда? Кто знает, что ты пророк? Свидетели? А как свидетели могут знать, что он пророк? Допустим, было много свидетелей, когда он пришел и сказал, что он пророк. Ну а откуда мы знаем, что он действительно пророк? Поэтому первое пророчество, которое было, но первая основа, на чем строится еврейское, вся еврейское мировоззрение, это было многочисленное пророчество. Это когда несколько миллионов евреев, сколько это, 600 тысяч взрослых мужчин, а так всего вместе со всеми рабами, женщинами, детьми и так далее, все они были пророками в какой-то момент на горе Синай, вышли из мира природы и видели истину, у них не было сокрытия истины. Поэтому не было проблемы ошибиться, невозможно было сказать про них, что они ошиблись, что они что-то еще и так далее. И потом они нам об этом сообщают. Теперь кто-то скажет, а вдруг они обманывают. А мы же уже сказали, что у нас есть многочисленное свидетельство. То есть здесь есть фактор многочисленности, связывается с понятием пророчества. Это интересная вещь, которую невозможно обойти никоим образом. Во-первых, когда было много людей, можно сказать, что они ошибались, то есть они плохо что-то видели, там, я не знаю, что произошло и так далее. То есть, когда есть многочисленное свидетельство, нет сомнения в факте события. Но может возникнуть сомнение, а что этот факт? А может быть это то, а может быть это другое, третье. Когда есть пророк, он выходит из природы мира, нет сомнения в сути, в факте. Нет сомнения в истинности. Но есть вопрос, откуда мы знаем, что он действительно пророк. Так, поэтому евреи, так это Всевышний построил специально, поэтому он дает, он две эти вещи соединил вместе, что многочисленное пророчество, то есть вышли из природы и увидели истину не один человек, а множество людей. И вот поскольку много людей вышли из этого, и они, значит, решили посмотреть, тогда они видели, теперь они с одной стороны все вышли из природы и столкнулись с истиной непосредственно, а с другой стороны они свидетельствуют об этом. Они приходят и рассказывают следующему поколению. Кто рассказывает? Миллионы евреев. Кому рассказывают? Миллионы других евреев следующего поколения. И это свидетельство, то есть принцип объективности свидетельства и принцип пророчества, что это выход из природы и из сомнений в принципе, а аннулирование всяких сомнений, это дает нам основу нашей веры. Понятно? Придет кто-то, покажет чудеса и скажет, что это не так. Не принимаем это. Где мы это видим? В Египте. Когда в Египте были чудеса, да, египтяне в конце концов приняли, даже фараон, когда он был там, на море, что он сказал? Кто сказал фараон, когда он был на море? Он сказал, что я Дашем, это рука Творца Всевышнего. То есть он признал, что это от Творца. Почему мы когда-то разбирали подробно 10 ударов, он говорил, что это колдовство, колдовство, и каждый раз было колдовство. Каждый раз чудо было на более высоком уровне, так что он дошел до самого высокого уровня, и переход через море, это было чудо настолько большое, что никакое колдовство невозможно, чтобы это сделать. А фараон знал все уровни колдовства, и поскольку это чудо не могло быть никаким колдовством, он признал, что это от Всевышнего. Это был основной спор между ним и между Моше. Он говорит, ты делаешь эти чудеса, ты делаешь фокусы. Мы в фокусы не верим. Так мы почему? Я тоже могу делать эти фокусы. Я тоже могу делать. Он был большой специалист в Кабале, назовем это, да, в мистике. И он знал все эти действия, да, почему 10 ударов после, 10 уровней, да, и так далее. Некоторые моменты это выходит за уровни уровней, и тогда действие, которое выходит из с уровня колдовства, это уже не из колдовства, не подчиняется, как это, действию человека, человек не может ничего сделать, этого не может сделать сам. И тогда это приходит из духовности, тогда приходит от Всевышнего и так далее. И тогда он признал свое творение. То есть он видел чудеса в Египте и на море, он признал, что есть Бог. Фараон, кто не поверил, кто не признал? Еврейский народ. Это уже пишет Рамбам. Приходит и говорит нам, что они не приняли это. Не из-за этого они поверили в Бога. Они верили в Бога. Они верили, что он пришел, что он послал Машиаха. Но почему? Потому что у них была традиция, потому что им Авраам, Исхак и Яков рассказали, что придет и пошлет им и так далее, и так далее. Поэтому они приняли Машиаха и приняли и так далее. Но не за чудес. У них еще было сомнение внутри, а может быть это не так. Почему? Потому что чудеса можно делать разными способами. Чудесами можно обманывать людей. Чудо – это воздействие на эмоции человека, на ощущение человека. Человек видит чудо, это зажигает его, и тогда начинает этому верить. Это доказательство на уровне эмоциональности. Даже какое бы большое чудо оно ни было. Конечно, можно сказать, что в конце концов, как фараон, что он понял, что из разума он понял, что это чудо не может быть в рамках колдовства и так далее, и пришел к выводу, что это обязательно Всевышнего. Но это тоже путь как бы логических исчислений, да, логических как бы измышлений. Но не прямое доказательство. А как оно прямое доказательство? Прямое доказательство только через разум. Как через разум? Да? Как разум доказывает? Разум это значит, да, посредством разума, я, например, простая вещь. Если я знаю, что множество людей, миллионы людей мне говорят, что во Франции есть Эйфелевая башня, я там никогда не был. Я же никогда меня спрашивают, есть ли такая башня в Париже, что я говорю? Я же не говорю, что мне рассказывали, я слышал, что есть. А что я говорю? Конечно, есть. Почему я так считаю? Почему каждый человек так считает? Почему? Потому что огромное количество свидетелей, оно создает у человека ощущение абсолютности, утверждение. Не просто ощущение, это не ощущение, это позиция разума. Где-то у меня есть лекции, разбираю подробно, как это работает, мы называем это внутренним знанием. Это абсолютное знание. Это не просто предположение, это абсолютно знание, которое находится в сути нашего разума, что если оно нарушится, не будет разума. Это идея, это одна из вещей. Другая вещь, но все равно это как бы недостаточно, потому что у нас есть свидетельство, что было, а что было. И вот здесь мы говорим, что настоящее, когда евреи поверили в Бога по-настоящему, что это пришел на горе Синай. Почему? Потому что там они вышли из мира природы и столкнулись с истиной напрямую. И вот это столкновение истины, с истиной напрямую, без посредством природы, это и есть доказательство на уровне разума, причем абсолютное и полное. У нас нет такого, что мы могли выйти на уровень истины, выйти из природы, но мы пользуемся другим. Вот это вот свидетельство, что оно тоже абсолютное. Не может быть миллионы людей свидетельствовать ни о чем-то, значит, они не могут не договориться, не обмануть, ни что. один человек может, два человека, десять человек договориться каким-то образом, но миллионам огромное количество людей не может. Это как бы абсолютный критерий выяснения личности. Поэтому всегда идем поэтому. Теперь, когда придет кто-то и скажет нет, да, значит, да, и как они говорят, мы чудо, я покажу чудо, мы чудо не признаем. А как он сделал чудо, а как Бог ему дал возможность делать чудо? Если оно было настоящее чудо, я имею в виду, либо он использовал мистику, и даже если это настоящее чудо, я не знаю что, Всевышний, значит, дает нам испытание. Он нам все дал, как нам верить, правильно? Чудеса тоже он делает. А зачем он делает чудо, когда он нам рассказал, что надо делать, что есть истина? Значит, он хотел нас испытать. Либо мы пойдем за нашим разумом, либо мы пойдем за нашими эмоциями, то, что делает нам это чудо. Так что мы в любом случае не принимаем. Кто-то придет на чудеса покажет, не знает, что он Машиах. Чудеса настоящие, да, а не фокусы, которые на самом деле чудес настоящих никто не показывал, а те, которые что-то там делали, делали различные фокусы, да, фокусы, которые, ну и сегодня есть люди, которые могут это делать, там ходить по воде или там еще что-то, да, и сегодня могут делать, да, да, различными способами и так далее, есть разные пути. И это одна из вещей, да. Интересно, это также один из вопросов, ну, я не знаю, я хотел это подробно разобрать отдельно каждый из них, но это тоже один из вопросов с исламом. Приходят и говорят, Мухаммед, он не Машиах, он пророк, не говорят, что он Машиах, говорят, пророк. Он пророк, и он потом изменил и сказал, ну, последний пророк, поэтому должны идти за последним пророком, так они говорят, да, это как бы у них утверждение, последний пророк. Подожди, а кто он, а почему он пророк? Ну, первое, мы еще войдем в это объяснение, как определить, что такое пророк, но на самом деле, как бы простая вещь, это сама того, мы, почему нашу это никто не может опровергнуть? Приходит, он говорит, пророк, откуда ты знаешь, он пророк? Было много свидетелей, что было много свидетелей, какие свидетели? Откуда мы знаем, что был пророк? Да, кто был пророком? Кто знает? И вот это вот утверждение, что да, у них есть различные, мы рассмотрим, если у нас будет время, что стоит за этими утверждениями. Есть некоторые утверждения, ряд, которые на что они полагаются. Но они приходят и говорят, последний пророк, и он так установил. Теперь мы говорим простую вещь. Всевышний, когда дал Тору, установил свои законы, он это сделал в присутствии миллионов людей, которые были пророками. Миллионы людей были пророками. И при них он дал. Теперь ты приходишь и хочешь изменить законы, говорить, что сейчас пришел Всевышний мне, пророк, и сказал, что надо все это изменить. Если ты хочешь сделать, изменить законы, то если Всевышний хотел изменить законы, он должен был это делать также в многочисленном пророчестве. Понятно? Да? Не может отменить то, что он дал в многочисленном пророчестве, как мы сказали, что это основа, на которой, да, основывается как-то обоснование, которое невозможно опровергнуть. Ты приходишь, что там не один человек, говорит о этом пророчестве, у тебя есть разные как бы свидетельства, которые можно легко опровергнуть, но не важно, мы еще коснемся этого. Какие-то свидетельства, что может быть он пророк, там, я знаю, коснемся этого. А он приходит, ну подожди, ты он хочет сейчас изменить какие-то законы? Раньше вот был, пришел, значит, Всевышний к евреям и сказал то, что сказал, а сейчас приходит, говорит, я хочу делать новое, по-новому. По-новому он должен был сделать это в присутствии миллионов людей. Точно так же. Тогда он может говорить о том, что он аннулировал то, что было, и не продолжает. А вообще зачем он должен аннулировать, что он не знает, что будет, и так далее, это дорого его. Так далее. Это тоже мы здесь видим. То есть вот эта вот система обоснования еврейская настолько сильная и невозможно никак пошатнуть. И это не кодирование в Торе, хотя оно само часто мы используем, как показать вот особенность Торы и так далее. И это не различные фокусы, которые тоже есть и можно делать, есть, которые это делают. Это наша традиция. Беседа, еврейская традиция, это не традиция, как в других народах. Это передача в поколениях свидетельства миллионов людей и так далее. Беседа, миллионы людей, которые первоначально, в начальной точке, миллионы людей, которые были в непосредственном столкновении или связи с самой истиной. Поэтому не может быть ошибки. Да, теперь. Но мы здесь касаемся вопроса. А как мы проверяем? Приходит кто-то и говорит, подожди, последствия были тоже пророки. Последствия были тоже пророки. Но не единичные пророки. Значит, есть у нас многочисленное пророчество на горе Синай, а потом было единичное пророчество, не один, было где-то 120 тысяч пророков. На протяжении истории от входа евреев в Израиль до начала второго храма, что тогда были последние пророки. Захария был один из последних пророков там. И все были эти пророки. Откуда мы знаем, как про каждый из них он пророк? Проверка. Каждый пророк был проверен на свое пророчество. Каким образом? Вопрос, да, но в принципе еврейские мудрецы должны были его проверить, если он пророк или нет. Да, и в наше время остались, то, что у нас остались книги пророков, это всего лишь те пророки, которые идут на будущее, те пророки, которые пророчествовали на будущее, что оно и имеет смысл для будущих поколений, поэтому они остались записаны в книгах пророков и там в Тувим, да? Писание. А, на самом деле было множество пророков. В каждой деревне там почти 120 тысяч пророков в течение сколько? Тысячи лет, около тысячи лет это было. Вся эта история. 120 тысяч пророков. Там почти в каждом месте. Как у подхалимчего. Как подхалим на русском. Поликлиника. То есть был пророк в каждом месте. Евреи, когда у них появлялись проблемы, они не шли в поликлинику, шли к пророку. И он им объяснял всякую вещь, можно сказать, для чего он родился, что проблемы и так далее. То есть он решал различные частные вопросы. Если мы уже вошли в эту тему, так я уж как бы расскажу эту вещь. Когда приходит, как можно проверить такого пророка? Вот приходит человек, говорит, я пророк. Откуда я знаю, что он пророк? Может быть, нет. Рассказывает, что он там и так далее, и так далее. Ну, другое. Так Тора нам дает правила определения пророка. И в Торе сказано точно, как это делается, правила, как определить, и потом мудрецы должны это дело проверить. То есть каждого человека, который выходит, что он пророк, его мудрецы должны были сделать ему экзамен. И должны его проверить. Как проверяется пророк? А, во-первых, как он проверяется? Да, ну, как сказано в Торе, это имеется в виду, что там нескольких тукин, у меня здесь с тобой нет, но нескольких тукин там сказано, пару тукин говорит, что если он говорит о чем-либо, и это происходит, значит он пророк. То есть он предсказывает какую-то вещь, и это происходит, значит он пророк. Так это написано вкратце. Но на самом деле надо понять, в чем здесь суть. Приходят, я слышал как-то, вот, ну, когда я разбирал ислам, что там тоже приходят люди и говорят, что вот Мухаммед, он предсказал разные вещи, и они произошли. Значит, он пророк. Это одно из свидетельств, там, что он предсказал, что там его эта команда завоюет там, земли, страны. Вот они победили, в конце концов, поэтому он пророк. Он предсказал, это произошло. Как Торин, они ссылаются тоже на Торовоса в этом вопросе. Ну, тогда я могу сказать про Герцля, что он тоже пророк. Он предсказал, что будет страна Израиля. То есть предсказание является пророчеством. А как пророчество? Во-первых, суть пророчества это не то, что человек... Суть пророчества это не то, что человек предсказывает. Есть предсказатель, он не... пророк это не предсказатель. Хотя есть люди, у которых есть различные способности иногда что-либо предсказывать, допустим, что есть, в какой мере, я не хочу это утверждать, ну, допустим, что есть какие-то, обычно это шулерство в большинстве случаев, но может даже в некоторых ситуациях есть что-то с умом. Сама по себе такая возможность была, что может что-то предсказать в будущем, но это не называется пророчеством. Пророчество – это не предсказание будущего. Пророчество – это видение корня, единственное истина, как мы сказали. Это когда человек выходит из природы и видит корень вещей, видит суть мироздания. Когда он это видит, он, конечно, может знать, что произойдет тоже. Потому что тот, кто видит корень, он знает, что и произойдет в конце концов. Но это то, что он знает, то, что произойдет, это результат, а не само пророчество, это результат его пророчества. Если он пророк, то он обязательно должен предсказать, но не это пророчество. не предсказание, а пророчество – это видение истины. Те, которые разные предсказатели, которые предсказывают разных народов, даже если когда они попадают более или менее в какой-то мере, точно или не точно, на самом деле эти предсказания, они не знают, откуда они это взяли, почему это. Они не видят, они вот каким-то способом, у них есть какая-то способность, что-то увидел, что-то услышал. А почему, зачем? Вот не то, чтобы он видел корень мироздания и из этого понял, что произойдет. Нет так, у них не идет путем разума, у них есть какая-то способность, какое-то видение, которое они сами не знают, откуда к ним пришло, почему и зачем. Почему это посылается Всевышнему, тоже надо разобрать, отдельный разговор. Но это может быть какой-то ситуации, но не это пророчество. Поэтому просто предсказать не помогает. Но с другой стороны, он пришел и сказал, что сторона сама говорит, что для проверить, как проверить нужно пророка, как проверяется пророк. Если он сказал, что произойдет, оно произошло, это проверка пророка. А Валахе и Рамбам это подробно пишут. В чем здесь суть? Что на самом деле это не совсем так. Проверка, как это проверять? То, что он скажет, что если там какая-то империя победит, мы будем ждать, пока империя победит, а потом скажем, что вот он пророк, потому что он сказал, что империя победит, она победила. Так работает просто, это не так. Пророк в те времена, то, что мы видим, читаем пророку, на будущее. Это они говорили на будущее. На это. И это мы принимаем. Почему? Потому что мы знаем, что они пророки. Потому что мы их уже проверили на пророчество. Тех, которые проверили на пророчество, знают 100%, что он пророк, то тогда то, что они говорят про будущее, мы это принимаем, разбираем, изучаем, думаем и так далее. А вот то, что он узнал, что он пророк, не за эти предсказания мы его принимаем. Да, хотя мы видим сегодня, что многие предсказания, как они совершились через многие поколения и так далее. Но не этим определили пророк. О чем? Ведь каждый пророк, который находился, к нему приходил человек, он ему говорил, что и как делать, как, что будет, как не будет и так далее. То есть он в соответствии, это другая реальность, мы такую не знаем совсем. Да? Реальность, ты можешь прийти к кому-то человеку, и он тебе разрешит все проблемы, не потому, что он просто умный человек, хорошо понимает, имеет опыт и так далее, жизненный, а потому, что он видит корень проблемы. Другая вещь совсем, реальность другая. В принципе, это то, что сказано про Машеха, тот самый Руах, тот самый дух познания истины. Потому что Машех, он-то пророк, в общем-то. Да? И вот, а как проверяли? Этот же пророк, когда к нему приходил человек, он ему говорил много разных вещей. Это сделай так, это будет так, это будет так. То есть в самых житейских, обычных вещах. Каждый, то есть он приходил, он мог ему сказать, он видел, как пророк, он видел корень вещей. Поэтому мог сказать разные вещи, которые каждодневные в каждом человеке происходят. Поэтому его проверяли много-много раз на различные детали, которые происходят в мире. Не где-то в истории, а вот сейчас, завтра, сегодня, произойдет то, произойдет это и так далее. Причем он, может быть, где-то он говорил правильно. Если один раз у него была ошибка, это уже не пророк. Потому что не может быть. Понятно, так спрашивают его по сотням вопросов и разных деталей, разные ситуации, которые он как пророк должен был показать истинную вещь. И это сразу же проверяется. Сегодня сразу, завтра, на завтра, послезавтра, сразу видят, результат мы и видим. То есть я не могу зайти к нему в душу и видеть, если он пророк или не пророк. Но я могу по его действиям определить, какие действия, предсказания. Потому что мы же не можем знать, если он видит пророчество, это предсказание только результат пророчества, а не само пророчество, правильно? Но он, но я по этому результату, то, что он говорит, могу определить о мере его пророчества. И поэтому, когда я вижу, что в десятках ситуаций, самых обыденных и простых, он знал то, он знал это, он знал это, тогда раввин приходит к выводу, что не может человек это знать, если он не видит саму истину. А для этого надо досконально проверить на множестве примеров и способов. Если один раз он ошибается, только один раз, нет здесь никакого пророчества. А мы говорим, так сегодня как это? Видите, кто-то что-то сказал, и что-то вроде произошло. А произошло всем одно, а то, что сказал всем другое, ее подделывают, подытоживают, как это, да? И так далее. И потом, если не произошло, не произошло, ладно, второй раз, третий раз и третий. Да, это не... И эти говорят, вот предсказал, предсказал, что это произойдет, так далее. А он еще много разных вещей говорил, и ничего не произошло. А что с этим? А ничего, это ошибка, это нет. Да? Понятно. То есть, во-первых, пророчество, во-первых, предсказание никогда не говорит точно. Предсказатели, вот эти, которые есть, они говорят приблизительно ситуацию. Поэтому можно всегда там разные Нострадамусы и там, как его, эта женщина, которая была и так далее, говорить про какую-то это. Мы должны вывести из ее слов, когда увидим ситуацию, и как-то ее подогнать, ее слова под эту ситуацию. А там, когда его проверяли, его говорили на различные детали, которые должны произойти прямо вот в то время, причем на точность. Должен был, потому что пророчество это видение ясно и точно до конца, не приблизительно. Всякое приблизительное видение это не имеет отношения к пророчеству. Значит, он должен быть очень-очень точным, с одной стороны. И во многих ситуациях не ошибаться. После того, что его проверили на много-много ситуаций, и понятно было мудрецам, что вот дать эти ответы невозможно, если он не видит саму истину. Тогда они приходили к выводу, что это пророк. Но это тоже недостаточно. Почему? Потому что, может быть, он уже пророк. Обратно мы ходим к вопросу лжепророк. Что такое лжепророк? Лжепророк это не тот, который называет себя пророком. Мухаммада мы не называем лжепророком. Почему нет? Да, Иисуса не называем лжепророком. Ну, лжемашеха мы называем, но не лжепророком. Почему нет? Потому что, чтобы быть лжепророком, надо быть пророком. Да? То есть лжепророк, ложный пророк, кто это такой? Тот, который видит пророчество, но неправильно, дает ему неправильную оценку. Объясняет это неправильно и рекомендует это, говорит это, то есть дает какую-то из этого, он дает этому свою какую-то интерпретацию, которая неправильна. Это называется лжепророк. Но тот, который не видит ничего, он не называется лжепророк, он называется обманщик просто. Который приходит и говорит, я пророк. А на самом деле он ничего не видит. Там, про то, что мы говорим, что должен был быть видеть пророк. Он либо обманщик, либо просто он заблуждается, что это сами знаете, такое пророчество. Да? А лжепророк это тот, который видит пророчество, но делает неправильную интерпретацию. И вот эту вот неправильную интерпретацию... И вот это, и это мы называем лжепророками, да? Это мы называем лжепророками. Вот теперь, после того, что мудрецы знают, что он делает правильную интерпретацию, то, что он действительно выйдет пророчество, должны его проверить на то, какова интерпретация. Если интерпретация его же пророчество, она правильна или нет? Если он уже пророк или не уже пророк. То есть после того, что выясняется, что он пророк, проверяется, и он проверяется на то, что он уже пророк или нет. Как проверяется на уже пророка? Как? Первое дело, почему? Как проверяется? Тот же самый принцип, который мы сказали. У нас же было, мы получили Тору на горе Синай в пророчестве многочисленном. И поэтому оно не может быть сомнительным. Поэтому не может прийти какой-то пророк впоследствии и изменить то, что было дано многочисленным пророчеством. А если Творец действительно, скажем, Всевышний захочет изменить, он должен дать пророчество многочисленное. Поэтому прежде всего проверяется всякий пророк, если его пророчество соответствует тому, что соответствует тому, что сказано в Торе. Если это не противоречит пророчеству тех миллионов пророков, которые были на горе Синай. Что если оно противоречит, значит он не делает правильный вывод. Он не может делать правильный, не хочет делать правильный вывод. Значит, он там, я знаю, есть страна или еще что-то. Да? Значит, он ложный пророк. Уже это называется уже пророк. В общем-то, по-настоящему. Ну, в наше время, может быть, называют просто всякого человека, который себя объявляет пророком, называют уже пророком. Но с точки зрения еврейской, уже пророк это тот, который Да, это тот, который видит пророчество, дает неправильную интерпретацию. И это мы делаем первую проверку. Еще одна проверка. Он должен быть праведник. Если он не праведник, мы его не принимаем. Вообще, даже если он, мы его проверим и увидим, что он видел пророчество и так далее, там, нам ясно, что он оказался в ситуации видения пророчества, но он должен быть праведником, иначе мы его тоже не принимаем. Как праведник? Во-первых, он не может изменять законы. Если он приходит, начинает изменять законы, это уже не пророк. Ну, в смысле, это уже лжепророк. Это пророк, лжепророк. Значит, проверка на праведность, на выполнение всех этих и так далее. И поэтому, когда приходит пророк, говорит, я пророк, он приходит к мудрецам, и мудрецы его проверяют. Все те 120 тысяч пророков, которые были в ту эпоху, они не просто так стали, их приняли пророки. Тогда были школы пророков. Были школы пророков. Я знаю, ПТУ пророков. Я знаю, профессиональное училище, не знаю, как это было. Во всяком случае, это были школы пророков. Что там учили, тоже вопрос отдельный. Не будем сейчас в это входить, всю эту историю, тоже интересно по себе. Во всяком случае, проходит проверку. Обязан, приходит раввин. И зачем его не принимают? Он может, конечно, пророк, делать все, что он хочет, но его никто принимать не будет. А чтобы его приняли как пророка, которого это значит, что ходят мудрецы, делают ему экзамены. И это экзамены непростые совсем. Понятно, да? Теперь придет нам кто-то и говорит, почему вы не признаете пророком Иисуса или не признаете пророком Мухаммеда? А почему я должен проверять его? Почему я должен его принимать? Во-первых, нам известно, что пророчество закончилось с последними пророками, нам сами пророки сказали, что эпоха пророчества закончилась. Ну, в принципе, мудрецы нам сказали в ту эпоху, в то время. Но это ясно, что дело пророка. Закончилось пророчество. Не будет больше пророка. Это что нам сказали? Это все изменилось. Почему? Потому что мир изменился. Началась новая эра. Это было еще до начала новой эры. Но, в принципе, это был переходной этап, после которого уже не было пророка. С одной стороны. С другой стороны, если уж ты говоришь, что ты пророк, тебя проверил кто-то, ты пришел к мудрецам, тебе поставили штамп каструта, если на тебя не поставили каструта, пророк, печать пророка, да, какой же ты пророк? А как получить эту печать? Надо пойти к мудрецам, они сделают проверки, вот те самые проверки. Кто-то из них будет делать проверки, никто. Поэтому почему должен принимать кого-то там пророком из них? Понятно, да, это идея пророка. Теперь, мы возвращаемся к Машиаху. К Машиаху. На самом деле мы же говорим, что Машиах, Машиах это, да, он, во-первых, Машиах тоже пророк, это понятно, да? Это больше, чем пророк. Ясно, что Машиах это пророк. Он приходит, он не просто поднялся на уровень пророчества, видел истину, он оттуда пришел к нам, да, по-простому. Но он еще говорит, что он Машиах. Его нужно проверить на Машиахот, правильно? Как можно проверить на Машиахот? Это вопрос один из непростых. Мы сейчас пойдем дальше, то, что Рамбам нам говорит по этому поводу. Во-первых, Рамбам пришел нам и сказал, что нет такого, что, во-первых, чудесами мы его не можем определить. Это есть какие-то способности, тоже недостаточно. Ну, на пророчество я уже сказал, как надо проверять. Но мы здесь говорим, как проверить. Даже если я проверю, что он пророк. Но это еще не значит, что это, да, что это Машиах. Ну, не значит, в наше время могут мудрецы проверять, если это на пророчество. Какое-то нет. Может быть, да. Во всяком случае, ну, вот эту первую сторону его, да, часть, в смысле, да, все эти пророчества. Ну, может, наверное, знают. Во всяком случае, да, как он говорит, определяется Машиах? Как Рамбам говорит, определяется Машиах? Что, давайте посмотрим. И как говорим кафе. Суть вещей так она. Шатана зотан хукэм испатэм истаним левелямим. Да? Значит так. Значит, давайте посмотрим. Икара, значит, шатара, икара, значит, суть здесь такая. Суть здесь такая. Шатара зотан хукэм испатэм истаним левелямим. Шатара. Законы ее и правила никогда не меняются. Это мы уже сказали, да? Юлями, вы им усыпимое благоремя. Невозможно от них убрать, невозможно добавить им и невозможно от них отнять что-либо. Всякий, кто это делает, он выходит, он выступает против многочисленного пророчества на горе Синай. Понятно, да? Когда приходит пророк сказать, я хочу уменьшить что-то, что-то отменить, что-то добавить, он идет против пророчества, которое было. Значит, он неправ. Викоємо ці погорео оші діла, пані Батараба, оці дворинці міцотка і ніксутана, резебі водає рашану пікорку. Всякий, хто це робить, не важно, як він себе називає, якщо починає щось змінювати, или щось додавати, или щось об'ясняти не так, як це понятно в Торі, зебі водає, це рашану пікорку. Да, рашану злодія, пікорку, не знаю, як це переводиться. Ну, атеист, говорит, что сегодня так, по-моему. Да, вы им теперь, дальше он говорит, вы им я амуд мелех мебет Давид. И если встанет царь из дома Давида, у геба Тора восыпа митцот, который занимается Торой и выполняет митцот, то есть праведник, к Давид, как Давид, отец его, ну, в смысле, потомок Давида. То есть если встанет царь, потомок Давида, он будет праведник, и будет изучать Тору, будет там шахам, и будет все. Кфито раз, обертавший бальпе, точно все как в Торе и как это. Вейков, коли строили лехба. И он заставит весь Исроэль идти за Тору, то есть выполнять Тору, следовать, то есть поведет за собой еврейский народ, выполнять Тору. Вылихазек бадака. Вылихазек. Вылихазек бадака. Вылихазек. Да, и поддержать их Тору. Вылахем. Мельхамоташем, он будет воевать войны Всевышнего. То есть той войны, о которой мы говорили, война Машеха. Будет воевать войны. А Рей Зеба Хискацуны, у него есть хазака. То есть мы предполагаем, что может быть он Машех. Есть хазака, есть как хазака, это значит не точно, я знаю 100%. Но у меня есть как-то вероятность большая, скажу так, современно. То есть мы держим его как Машеха. Ну, на всякий, да, как бы, в каком-то смысле. Има самый цвех унитех колеомок. Если он сделал и победил, и преуспел, и победил все народы Шефера, что вокруг него. У Бананик Даш Банкомой построил храм. Викабац Нисхейсрэ, Кибец Нисхейсрэ, и собрал всех Исраэль, весь Израиль с разных мест. А Рейза Машиах Бавада, тогда это Машиах. 100%. То есть, он должен, если он собрал, как сказано, когда придет Машиах, соберутся все евреи, будет построен храм, будет победить все войны и так далее, так это Машиах, так говорит Рамбам. Вымывает Срех Отко, а если он не преуспел в этом? Ошенный ранг, или же он был убит? Мы говорим про праведника. Или не преуспел, он был убит? Боядуши нозе шейти халав Тора. Конечно же, тогда нам ясно, что он не тот, то, что обещала нам Тора Машехам. Варею кихой малхей Давид. Укахой малхей бей Давид. Он как все цари Давида. А Шемим Вакширим Шемету, который был кошерный. Он был кошерный, праведный царь, потомок Давида. Но не является Машехом. Так он определяет нам Рамбам. То есть говорит, да, «Вылой недолго душ Барухой Элерин особо, и не поставил его Всевышний, кроме как испытать им, евреев, рабин, шины и маруми на маскире и чешлу, лицрок баэль, ливарэр, лилабэн, а до этого не будем переводить способ». Да, что это было для испытания, что насколько евреи будут следовать Творцу. Где здесь испытания, в чем, сейчас тоже не будем ходить. Но приходит мне Рамбам, говорит интересную вещь. Как мы определяем Машеха? Так, что если вот он, ну то, что если он не кошерный, не выполняет заповедь, не выполняет это, ясно он не может, он не может быть пророком. Он, если он пророк, то он же пророк. А если он Машехом, явно он не может быть. Но если же он действительно праведный, и если он, да, то есть, и как я узнаю, что он Машех? Если он победит войны, соберет еврейский народ, построит храм и произойдет все то, что обещано, что произойдет во времена Машеха, значит Машех. А если нет, а если он умер, или не смог сделать то, что сказано про времена Машеха, то значит он был один из кошерных, хороших, праведных царей из поколения Давида, но не Машех. А как я узнаю до этого? Ладно, это когда он умрет и так далее. А пока он умрет, откуда я могу знать? Это вопрос обратно выступает. Как мы говорили про пророка? Как я знаю, что он пророк? Я буду ждать, пока там в истории исполнится его эти или нет. Да, то, что он предсказывает на будущее. Мы должны знать конкретно вещь, которая это. И здесь мы входим тоже в интересную вещь. Да. Здесь он, ну, то мы еще к этому вернемся. И здесь он приходит интересную вещь, что на самом деле мой учитель так объяснял, что он говорил о своего учителя Бриски Рога. И говорил так, что когда придет, наверное, когда-то задавался этим вопросом. Он говорит, что так ему сказал Бриски Рога, что когда ты, когда придет Машех, все будут знать, что это Машех. Что это значит? Он, когда он будет идти там где-то за три улицы, мы испугаемся к нему даже приближаться. Все будет, сгорит вокруг него и так далее. То есть мы все будем видеть, что это Машех. Так он объясняет. Что когда ты не сможешь подойти к нему, даже когда он будет через это. Да, так он объясняет эту вещь. Да, так он говорит Машех, так передается. Это то и другими словами. Он говорит, мы будем ясно видеть, что это Машех. Каким путем, что нас ясно видеть чудесами, скажем, даже без чудес. Я не знаю, да, вопрос. Но нам будет ясно, что это Машех. Так он приходит рассказывать. И тогда мы смотрим на Рамбама. Подожди, но Рамбам этого не пишет. Рамбам пишет по крайней мере наоборот. А Бриски Рога и Бриски, они вообще, у них вся их нету основана на Рамбаме. Да? Понятно, да, кто знает. А ведь Рамбам этого не пишет. Он говорит, что Машех, как мы узнаем, что это Машех. Мы не можем знать, что он Машех. То есть чудес особых он не будет делать. Фокусов там тогда, если будет делать, мы все равно на это не полагаемся. И узнать его, ну, вот это вот особенное видение, кто может, вопрос. Да, особую способность видеть, ну, вон там Раби Акива, это тоже это, да. Во-первых, насчет Рамбама здесь есть спор, потому что все другие, Рамбам найдет, как здесь объясняет Мефаршим, что есть два мнения к Талмуде, к Шмуэль и не как Шмуэль. Шмуэль приходит и говорит, что на самом деле, да, кто он говорит, да. Да, что это мнение Рамбама, это мнение Шмуэля, одно из мнений Талмуда. Шмуэль говорит, что действительно, что когда Шеэм бен Ульяма Зели и Мота Машех, Хэля Шеабуд Малхуйот, так он говорит, что между Ульяма Зели и Мота Машех, во времена Машеха не будет изменена природа. Помним, разбирали, да? Не будет изменена природа и так далее. И вот это Шмуэль. И Рамбам идет по этому мнению. И из этого мнения он говорит, что на самом деле он не должен показывать каких-то чудес и каких-то этих, да? Не должен. Хотя на самом деле мы уже объяснили, что то, что Рамбам пишет, не природа будет вести себя, как вот это мнение Шмуэля, что природа, она будет природой, это не имеется в виду чудо. Это имеется в виду, что природа в те времена будет другая природа. Природа совершенно, она будет другая. Это с одной стороны. Но чудеса не всегда были. В наше время есть чудеса, и в те времена есть чудеса. Либо есть, либо нет. На это Рамбам отвечает, что даже если он будет показывать чудеса, все равно это мы не признаем. Представляете, чудеса мы не признаем как доказательство. Мы принимаем чудеса по различным причинам, потому что нам, когда Всевышний посылает нам чудеса для различных причин, для поддержания духа, да, для поддержки, для еще чего-то, чтобы помочь еврейскому народу в какой-то ситуации. И еврей, когда ведет себя правильно, с ним постоянно происходят чудеса вокруг него, иногда он их не видит, а в большинстве случаев иногда он их видит. Я недавно мне кто-то рассказал о чуде, который каждый человек в жизни это видит. Зачем это? Который Бог ему помогает. Поддерживают и так далее. Это причина, но не как доказательство. Нам это не идет как доказательство, это понятно. Но на самом деле, да, но если так идет по-рабому, то получается, что в общем-то у нас нет возможности, смотря на Машеха, определить, что он Машех. Только после того, что все пройдет, И он все сделает и так далее. Да? Это отличается от того, что мы сказали, как определить пророков. Что пророка были, сейчас были вопросы, как его определить. Была методика. Я его спрашиваю, то, что пройдет через 10 минут, через полчаса, через час. Если он ответил, то точности. Если он много-много раз отвечал очень-очень точно, а не сказательно, не приблизительно, и ни разу не ошибся, и проверки его с разных сторон, по этому вопросу с разных сторон, тогда мы приходим к выводу. Там была какая-то методика, а здесь как это определить? И здесь интересно. А приход, да, то, так, во-первых, можно сказать, что он, значит, идет к Шмуэль, а вот те, которые спорили со Шмуэлем, они говорят, что это не так, что действительно природа будет меняться, и будут чудеса и так далее. Но я так понимаю, что по их мнению тоже мы не можем полагаться на чудеса. То, что природа будет другая, так они говорят, ну, может быть, да, мы имеем. Что они имели в виду, что будут чудеса, а изменение природы, может быть, это имеется в виду. И тогда мы будем знать, если мы увидим изменение природы, то, естественно, будем знать, что это приход Машеха, да? Может быть, это второе мнение. Так. Ну, в общем-то, я пытался понять эту вещь, о чем здесь разговор. Как здесь понять, да? Как здесь вроде бы противоречие, то, что говорит от моих учителей, то, что приходит Рамбам, что они обычно, вся их Тора построена на Рамбам. А идея в чем? Что на самом деле, я так понимаю, что здесь есть разница. Некоторые различия, мы говорим о разных вещах. То, что было там с Раби Акива, и то, что пришел Бар Кохба и так далее. Как мог Раби Акива ошибиться? Раби Акива не мог ошибиться. Это тоже мой учитель говорит. Раби Акива не мог ошибиться. И если он сказал, что это Машиах, что это значит? Это значит, что он был, пригоден, Рауль Льот Машиах, как на русский перевести точно, да? Но подходил для того, чтобы быть Машиахом. Он действительно, если да, что он постигнется, действительно мог быть Машиахом. Только что. И в то время поколение, видимо, тоже было на том уровне, что мог быть Машиах. Только в последний момент поколение не смогло устоять на этом уровне. Оно согрешило, и тогда он тоже согрешил. В чем он согрешил? В чем была это его одна из жен? Ну, там несколько вещей приводит. Но одна то, что известно. Он, когда он уже был там в Витаре, и он тогда воскликнул. Бог, как бы Всевышнему говорит, ты, Бог Всевышний, если ты мне не помогаешь, то хотя бы не вреди. И тогда это было кфира полностью. И тогда Раби Акива сказал мне Машиах. Если уж ты мне не помогаешь, то хотя бы не иди, да, не иди против меня. И вот это вот, да, и он как бы это было, и, видимо, это и поколение так, что оно не устояло, и поэтому, то есть он мог бы быть Машиахом, может быть, должен был быть Машиахом, но это не произошло, потому что мир не устоял. Теперь, при чем здесь мир вообще? Потому что там мы говорим о Машиахе, то, что называется Ахишена. Что такое Машиах Ахишена? Машиах, который приходит не вовремя. То есть, если еврейский народ делает чуву, то тогда заканчивается. Мы сказали, история должна продолжаться сколько? 6 тысячелетий. А потом она заканчивается. А в конце приходит Машиах. И все. Машиах, это не просто приходит Машиах. Мир выходит, заканчивается мир и возвращается духовная действительность. И все изменяется. Мы переходим на другую ситуацию. А это же то, что должно произойти в конце, может произойти и раньше. Это приходит Всевышний, дает такую возможность еврейскому народу. Если вы сделаете чуву, если вы будете делать все как надо и правильно, и будете праведниками до конца, то тогда не нужно ждать до конца истории, а мы эту историю закончим сейчас. И тогда приходит Машиах. Это называется Ахишена. И, видимо, вот все, которые рассчитывали кицин, конец, когда будет конец, они рассчитывали вот эти времена, то что, ну, мудрецов можно много прочитать, там, кицин, кетс, ну, время Машиах, когда должен прийти Машиах. Назначали времена, в такое-то время, многие времена, прошло время, не пришел никакой Машиах. Имеется ли, что они не знали расчетов, не могли считать. Ну, они считали по своим разным этим, да, правилам. На самом деле они рассчитывали время, когда он может прийти, когда это время подходящее для прихода Машиаха. Для какого Машиаха Хишена? Если евреи устоят на этом уровне, то тогда он придет. Вот про это, так я понимаю, что вот это имеет в виду Рамбам. Он говорит про это, говорит про Акива, говорит про других. Что это значит? Приходит Машиах, тот, который приходит от Хишена. От чего это зависит? Это зависит, если поколение, оно достойно того, что пришел приход Машиаха. И тогда сам Машиах, он будет достоин. В такой ситуации, то есть, когда он до того, что он пришел к концу истории, до того, что он как бы установил конец истории, все еще мы находимся в мире сокрытия. В мире нашем. Вот если пока он не закончил все эти действия, которые были, нет еще полной уверенности, что действительно этот Машиах, эта эпоха Машиаха наступила, и все, это конец истории. Почему? Потому что вдруг в какой-то момент поколение сломается, и сделает что-то не так, и пойдет что-то не так. И тогда все отменяется, Машиах. Да, насколько это реально такая ситуация, да? Насколько это реально, что все поколение должны были на таком степени, быть в такой степени праведности до конца. И тогда приходит человек, который подходит быть Машиахом, и все делает. И вот сейчас сделали один шаг, второй шаг, третий шаг, и все эти шаги, они должны быть праведными. Вдруг в какой-то момент они ошибутся, или будет послабление, или вдруг что-то сделают не так, закончилось, нету этого. Нет Машиаха, аннулируется Машиаха, да, все отменяется. Получается, что, а если вдруг я открыто вижу, кто такой Машиах, и вдруг оно отменилось, что мы тогда скажем? Машиах пришел и потом был разрушен. Поэтому в такой ситуации невозможно определить, если он 100% Машиах, пока все не закончится. Понятно объяснение, да? Пока все не закончится, оно не может, потому что в любой момент оно может не закончиться, оно может остановиться. И это то, что происходило в те или другие ситуации, когда там были настоящие Машиахи, ну не знаю, там про Шабтай Цви и эти, там это другая проблема. Там никто его не признал. Но здесь Раби Акива его признал. Как он мог ошибиться? Имеется в виду, по всей видимости, он видел, что он тот был достоин быть Машиахом. Это так мне учитель объяснялся. Видимо, он был достоин. И поколение было достойно. Но в какой-то момент они согрешили и пошли и делали не так. Еще одна ситуация говорится, что в чем было там с Бар-Кохбой, он, когда там в своей войне, в своих разных делах, стал использовать кабалу. Что, обратно выходит, кабалу стал использовать. Что значит кабалу? Стал использовать разные имена и так далее для разных вещей. Тогда Раби Акива уже сказал, тот, кто использует кабалу, не Машиах. Почему? Что такое кабала? Кабала это мистика. Мистика, использовать мистику для того, чтобы использовать мистику, это я использую силы, как когда-то называли, некоторого уровня духовной природы. Но в конце концов, это в каком-то смысле природа, и я как человек ее использую. Это в каком-то смысле фокус. Пускай на очень высоком уровне, но это какой-то фокус. Машиах не приходит с этого уровня. Машиах приходит с уровня, который намного выше, то есть из корня-корня творения. Из корня-корня творения. Будем ходить, где есть творение, а мироздание. И вот там нет этих фокусов. Там нет кабалы. Кабала это вот эти все эти фокусы, это на, с точки зрения духовных миров, это на низком уровне, на очень низком уровне можно их использовать в духовности. Там чуть выше по уровню нет никакой кабалы, нет никаких там этих, да. То есть есть семена, конечно, те, другие, они тоже возникли в определенный момент, в определенный момент, если будем в это входить, какие имена и что есть разные имена. 42 букв, имя 72 букв, на самом деле это система имен, и то, и другое, и так далее, не буду ходить. Но тот, скажем, тот, кто знает, тот, кто пользуется, может, ну, тот, кто знает имена, имя из 42 букв, он может творить. творение. Ну, действительно великая вещь. Но это великая вещь, мир начинается с миротворения, уляма брия, кто знает духовности. Оно находится, если смотреть на всю духовную структуру мироздания, вот этот мир брия начинается как бы ниже колена, если смотреть на все творение как человека в схеме, то вот мир брия начинается где-то с колена, ниже колена. А там выше что? Там нет этого. Да? Получается, что тот, кому нужно пользоваться, тот, который должен пользоваться вот этими законами кабалы, вот этой его духовной действительности, для того каких-то действий, если он тогда не Машех, сила Машеха приходит намного выше. Она, ей нет границ, нет преград, никакая кабала ей не нужна. Она намного сильнее, намного это, да, из другого, совсем из другого источника. Беседа. Это уже было одной из претензий, это, да, да, Раби Акива к Бар Кохба, поэтому он сказал, что если вы используете имена, то это уже не Машех. Да? Там есть еще одно, например, почему приводится. Теперь, получается у нас интересная вещь. И мы здесь приходим к вопросу. Значит так. Так как же можно узнать этот вопрос? Как же узнается Машех? Как же мы это? Какая? Вот этого Машеха, про который они говорят про Машеха Хишена. Машеха Хишена, его невозможно узнать на 100%, пока не произойдет все, почему же в каждый момент это может аннулироваться. Только после того, что закончится все, и евреи выстоят в испытании, то, что говорит, для чего Творец посылает этих Машехов, как говорит Рамбов, чтобы послать ему испытание. Он послал ему кошерного царя, то сделал все, но не до конца. Зачем он его послал, это было испытание. В чем испытание? Именно в этом испытании. Смогут ли они устоять на этом уровне, что тогда этот Машия как бы закончит свой род? И вот про это говорит Рамбам, что у него не делает чудеса, у него не будет никаких этих, и никто его невозможно знать, его разрешите. Но мы-то говорим про другого Машиха, мы говорим про Машиха Бейто, вовремя. И это то, что имеет в виду мой учитель, но это. Когда придет Машия Бейто вовремя, мы про это говорим. Да? Конечное, то тогда приходит конец истории. Не потому, что евреи это заслужили или не заслужили, они праведные, неправедные. А это есть обещание, есть утверждение, что обязательно придет, все сделают чугу перед приходом Машеха. Даже Машех Бейто вовремя, то есть в самом конце истории. Но они сделают почему? Сказано, а если не сделают? Тогда Всевышний пошлет на них тяжелого царя, и они сделают им много проблем, они сделают чего? Он как бы вынудит это сделать чего? В каком-то смысле мы обсуждали этот вопрос. Получается, но в любом случае этот Машех, который придет в конце, и то вовремя, он не, это не зависит от того, сделают чего, ну, это не зависит от людей. И они ничего не могут испортить, и не могут поломать. И не могут это. Если бы это был преждевременный Машех, то до последнего момента не ясно, смогут ли устоять на этом уровне или нет. Но когда же Машех придет в конце истории, это не просто Машех придет, это значит, придет раскрытие света. И этот наш мир, он как бы аннулируется. Ну, в какой-то мере, мы говорили там, не Машеха и так далее, что в конце концов аннулируется. Это раскрытие духовности и раскрытие истины. И все. И тогда это будет видно наяву каждому человеку. Когда он придет, тогда мы его увидим, издалека будем знать, что это Машех. Каким образом чудеса? Не должен делать чудес. Это будет видно по-другому. Как точно? Ну, я не знаю. Будет страшно к нему приблизиться. И так далее. Я не знаю, да, как это. Всякий, кто недостаточно чистый, сгорит при приближении к нему. А еще что-то, да? То есть это святость, которая будет распространяться от него. Это свет, который он будет выделять. Я не знаю, что еще, как я не могу это объяснить и рассказать, что будет. Но, по всей видимости, я так понимаю, что это именно имели в виду. То, что они имели в виду, что Машех в конце придет, и мы все будем знать, что это Машех, это имеется в виду. То есть имеется в виду, то есть здесь мы говорим про Машеха, который в конце истории, Бейто. И он придет, тогда мы обязательно будем знать очень хорошо. А то, что была история с Раби Акива, да, так это по всей видимости то, что было во времена, это то, что было Хишена, это имеется в виду. Машиах, который пришел преждевременно. И тогда получается все, что мама говорит, это правильно. И то, что мои учителя говорят правильно, они... Просто мы говорим о разных вещах, поэтому, да, это... и здесь мы понимаем также два аспекта. Без этого. Я думаю, на сегодня это достаточно. В чем... Что у нас это, да, потом, я не знаю, я хотел бы разобрать еще вот систему обоснования христианства и ислама, поскольку мы уже вошли в эту тему. Я когда-то на эту тему уже говорил, но, может быть, мы постараемся это проверить. Потому что есть еще один интересный вопрос, потому что дальше нам он приходит, вот с этим связи с христианством, там, как они возникли и почему они возникли, и смысл этого с точки зрения жизни для нас, для евреев. Это важный вопрос, который я где-то обсуждал, но не до конца, не все сразу. Думаю, на следующий раз мы вот этот вопрос рассмотрим в полной мере.
Хорошо, спасибо. Здесь хотят задать вопрос.
Да, можно.
Наталья спрашивает, а как быть с Машехом бен Йосефом? Он же должен по идее
погибнуть. Нет, правильно, не должен. Там есть много разных вариантов, что может быть. Может да, может нет. Есть такое понятие, и мы уже говорили про Машеха бен Йосефа. Что по сути это как бы две стороны. Машех бен Йосеф, Машех бен Йосеф, это Машех, как бы это две стороны Машеха, назовем так. Они будут разные люди. Но с точки зрения прихода это есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Мы когда у нас там это была лекция про Рахель в Илиа, да? Рахель это внешняя сторона еврейского народа, а Илиа это внутренняя сторона еврейского народа. Да, суть как бы. И поэтому есть разница, и поэтому являются два Машеха. Два Машеха, как бы освобождение с внешней стороны и с внутренней стороны. Это всегда то, что потомки Рахеля, они шли и воевали всегда с окружающим миром, с народами мира. Это в основном в еврейском народе, это были потомки Рахель, как там Мордехай, Шауль, ну где там эти были, да, все они вот в этом, Эстер, все они из потомства Бениамин, да. А то, что... Здесь нет противоречия. То есть как бы они будут, эти два Машеха, и тот, и другой, они вместе играют, выполняют одну роль Машеха. Там просто в деталях этот будет как бы с более внешней стороны, с более внутренней стороны. Сначала будет Машех бен Йосеф, то, что написано, что он будет воевать. И одна из вариантов, которые говорят, что он будет погибнет в войне, и мы должны молиться, чтобы он не умер. Как это относится, не погиб. Это как бы внешняя сторона войны, а потом придет вот этого прихода Машеха, а потом придет Машех бен Давид, что это уже раскрытие духовности на глубоком уровне, и тогда никто не сможет противостоять ему. Да, ну типа такого. Когда мы говорим о приходе в конце Машеха, это надо, наверное, надо так разделить, что тот период, там же целый период, что тот период, когда там будут войны и так далее, это будет Машех бен Йосеф. А когда придет Машех бен Давид, он как бы уже не будет воевать оружием. Да, он как бы словом уничтожит всех врагов и так далее. То есть Машех бен Йосеф, он будет как бы на природном уровне в каком-то смысле, а Машех бен Давид, он как бы на духовном уровне, он все как бы аннулирует. Так вот, в каком-то смысле таком надо это понимать, да? Но это как бы две стороны одного целого.
Понятно. Спасибо. Есть еще вопросы?
Да, есть вопрос. В свое время я слышал, что якобы, когда придет Машиах, будут изменить законы, и они с примером говорили, что тогда свинина будет разрешена употребление евреев. Насколько это соответствует действительности?
Да, ну это... Значит, сказано это... Хазир, не, что написано? Хозер, это что она вернется, это, да? Хозер... И надо рассмотреть, да. Мне кажется, насколько я знаю, это не имеется в дни Машиаха, а имеется уже в духовном смысле, в духовных мирах. Это уже после оживления мертвых. Насколько, ну это нужно проверить, это здесь, может быть мы дойдем до этого где-то, да, надо посмотреть там, что пишут и проверить. Ну есть такое, что-то сказано, да. Просто не хочу говорить так, пока я сам не проверил до конца.
Если можно, у меня есть еще один вопрос. Считалось, что в то время, когда Тора была переведена на древнегреческий язык, 70-й полковник, да. И считать правильный день. В то же время им было заповедно, когда они захватят вот эту обетованную землю,
да.
Каменные стелы, покрытые известняком, на них будут записаны слова Тор на
70 языках. Ну.
Да. А почему же в данном случае есть повеление перевести Тору на 70 языков? А перевод на древнегреческий считается уже как бы траурным днем.
Нет, было сказано, что Тора была дана на 70 языках. Это сказано, да, что Тора была дана на 70 языках. Так написано, на горе Синай. Да?
А то есть одновременно было на 70 языках.
На... Как бы так сказано на 70 языках. Башевим лашон, башевим, башевим лашон. Есть несколько, шевим лашон, шевим по ним и так далее. Но это понимается в буквальном смысле на греческом и так далее. Не это имеется в виду. А имеется в виду, что она как бы в ней есть 70 сторон, то, что мы говорим, 70 комментариев, 70 способов объяснить реальность, которая перед нами, 70 систем законов, как это вести, и как надо, есть каждый закон, у него есть 70 лиц, так должны понять это. Мы сегодня, до нас дошло только одно или две, а первоначально они учили 70 вариантов Тору, или во многих, кто как, в нескольких десятках вариантов, всю Тору. Каждая Тора была, каждый вариант. Причем здесь 70, почему на 70, и почему называются языки, и почему связано с другими народами? Потому что мы же говорим, Тора нам дает нам отображение реальности. Вот это отображение реальности, оно также выражается в 70 народов, что 70 народов, они каждого есть своя роль, как у еврейского народа есть роль. Служение Всевышнему. У каждого народа семьи есть какая-то определенная роль, которую он играет внутри мира природы. То есть этот мир природы выражается в 70 лицах, как бы назовем так. В соответствии с 70 народами, или на то в соответствии с чем, это вопрос. Поэтому имеется в виду 70 языков Торы, которые, то есть 70 лиц Торы, которые соответствуют 70 те сторонам мироздания, на которые как бы зависят от тех или других, ну, которые отображаются тем или другим народом, или которым соответствует тем или другим народом. То есть это имеется в виду. Не имеется в виду, что действительно прям буквально записано. Имеется в виду, что каждый народ у него своя психология, свое понимание, своя роль. Так вот эта роль, она тоже обозначена каким-то определенным образом в Торе, в смысле одного из 70, да? Что Тора не только для евреев записано, правильно? Записано как бы отображение мира. И вот каждый народ, он отображение какой-то частицы мира. И вот эта часть там тоже пишется. Это имеется на их языке. Не на их языке в буквальном смысле, а на языке. Есть, которые объясняют в буквальном смысле, на 70 языках было тоже сказано, ну, в смысле, то, ну, вопрос, насколько это. Беседа. А то, что евреи перевели Тору на греческий, это не было там, что значит, там было нарушение, что они перевели Тору. Не было нарушения, какое нарушение было перевести Тору. Там была проблема другая, что тот, который хотел, чтобы они перевели Тору, там царь посадил 70 мудрецов на 70 кораблях и дал каждому это, что когда они переводят, что тогда они начнут использовать это для плохого, он хотел, да, чтобы он, в принципе, хотел найти ошибки, что каждый из них это, да. И все, значит, там раввины, которые переводили, они все одновременно изменили текст Торы в некоторых местах так, чтобы он потом не смог это использовать против евреев. Как, например, сказал Берешит бара Элоким, у нас написано, вначале сотворил Бог, они все одновременно вместе в разных кораблях перевели Бог вначале сотворил. Потому что если перевел бы вначале Бог сотворил, то тогда они скажут, что был какой-то в начале, который сотворил Бога. И тогда будут претензии к еврейскому народу. Да? И так далее. Еще в нескольких местах они все изменили. То есть у него там была идея как бы против евреев. Другой разговор. А так просто перевести не здесь проблема. Почему есть проблема? Да? То есть то, что там хотели бы, может, какой-то... Надо там разбираться в чем.
Правда, извините, а вот вопрос... Да, а вот по поводу, есть проблемы, нет проблемы, да? А вот то, что эпоха Хашманая, да, то есть когда столкновение греческого мировоззрения, да,
да.
И что вот это, то есть язык и мировоззрение, это не та проблема, ну, как бы частичный перевод не был как бы связан с той проблемой, что при передаче, при переводе на другой язык искажается восприятие и, ну, как бы не передается.
Ну так что, в чем проблема? Что, ну, что начать, я не понял вопроса. Там были греки, эпоха Хануки, ну, и перевод на греческий, ну, а в чем вопрос, я не понял вопроса.
Просто предыдущий вопрос, когда был задан, что была проблема с... Перевод – это проблема, да?
Это мы понимаем, потому что когда переводим, мы берем во внимание, что на самом деле это только часть, как бы одна из проекций самого знания, а не 100%. Просто берем во внимание, это как бы это, да, не понятно. Всегда, и когда мы... Или в любом, это даже в других, вот в обычных книгах, когда перевод на другой язык, говорят, это не тот, на самом деле, как оригинал, а тот такой, ну это понятно, как бы, это все берут во внимание.
Да, это случайно получилось так, что вопрос, который, ну, я бы не решился задать, есть книжка, переведенная на русский, «Логика и риторика» Рамхаля.
Угу.
Книжка называется «Логика и риторика».
Логика, это как книга Рамхаля, да.
Да, а это предисловие. Он пишет, что эту книжку он собрал, как бы перевел других языков и перевел ее
на иврит.
На иврит, да. То есть он собрал знания логики и риторики и перевел ее на иврит. Я когда это прочитал, мне это как-то выбило. Почему? Что до этого была эпоха Хашманай, да, там борьба, там мировоззрение. Потом был Рамбам, который как бы, да, от Аристотеля, как бы возвращал мировоззрение, да, и вдруг Рамхаль после вот этих вот там многих эпох противостояний приходит и говорит, давайте я вам сейчас с греческого переведу. Вот это, как это?
Не-не, это просто, это учебник, он как бы хотел дать основы, как бы простые основы вот логики, чтобы это, просто в еврейской литературе есть мало книг по, как это называется, книги, которые не теоретические, а как-то практические, да? Скажем, есть столярное дело. Вот есть теория, что там делать, да? А есть вот прям здесь так сделать, так и так далее, учебники. Есть еще по какой-то специальности, по той и другой. В иудаизме есть логика, конечно, есть знания, и есть все. Но не было такого учебника, который бы вот по-простому объяснил это, вот, да, как столярное дело. А у народов, других народов наоборот, у них наоборот. У них там насчет теории, ну, есть что-то, но да, нет, правильно, нет, этот вопрос. А вот в детальном они пишут, как учебник по физике, учебник по математике и так далее. И он просто видел, что люди должны, ну, хотел помочь и дать. Это коротенькая книжка, маленькая книжка. Цель ее была дать вот эту вот техническую сторону, вот. То, как в мире это принимается, логика там разделяется на разные, если посмотрите там на разные, как это, понятия, там, категории и так далее.
Да,
да, в иудаизме это, а логика сама по себе используется другая, глубокая, она там, она не приводится нигде, она не приводится как учебник нигде. Так это он привел для того, чтобы помочь кому-то людям, чтобы у них были какие-то представления, чтобы могли учить дальше, в более глубокую сторону, то, что тоже. Так я понимаю эту вещь, то, что это. Там нет каких-то особых секретов в этой книжке. Не, ну может быть тот, кто знает там как бы намеками и так далее, но по-простому это просто учебник, вот как взять, перевести учебник по математике на иврит. Ну, кому-то это помогает, да, скажем. Скажем, вы даете, нет там учебников по математике, в Талмуде и так далее. Есть разные расчеты, но нет как бы систематического учебника начала так, и так далее. Да? Это техническая сторона вещи. Она давка именно других народов, она хорошо разработана. Да? А утревление это считает, что человек уже сам знать, и так, не нужно ему это. Так он хотел как бы дать такое пособие учебное, чтобы иметь какие-то представления, как это в мире сделали разделение. Потому что в мире построили как бы схему логического этого. Но для нас это как бы простая вещь, которая даже не стоит того, чтобы его как бы вот специально не писать и разбирать. Но надо это понимать, надо это знать. Так. Хотел обличить тем людям, которые начинают учить это дело. Я так понимаю это дело.
Спасибо.
Беседы?
Есть еще вопросы?
Да, можно, Равна Хали? Да. Вот вы пока все это рассказывали, какие-то такие возникли образы интересные. Ну, я, в общем, мне как-то близок взгляд вашего учителя.
Да.
Как Машеха. Увидим, почувствуем. Но я вот еще, ну как что, знаете, с одной стороны, я всегда так за свободу воли, надеюсь, что люди сами что-то, но как-то сомневаюсь, что люди вдруг почему-то начнут объединяться там, все делать. И я вот подумала, а не будет ли так, ну, вот эти вот методы, которые вы рассказывали, они, ну, проверки, да?
Да.
Они хороши, наверное, чтобы определять не Машеха. Но самого Машеха никакие мудрецы, мне кажется, он настолько, как вы сами сказали, придет из мира
высшего. Ну, так, ну, так мы сказали, о таком случае.
Да, нет. Но я хочу, вот такой у меня возник вопрос, нет ли такой вот мысли, что, возможно, Творец повторит тот же, ну, не буквально, что было на Синае. То есть что-то такое должно произойти, вот, так вот,
это...
что все евреи объединяются, люди и все. Не будет ли какой-то такой естественный...
Ну, это так или иначе, после оживления мертвых всем попадает в ту самую ситуацию. То есть это один из этапов. Есть дни Машеха, а потом переход в этот следующий этап, который мы хотим учить, мир грядущий. Естественно, это переход в какой-то момент. Просто Машех это начало этого этапа. Да?
И что всем станет ясно.
Да, да, но...
Что-то такое должно произойти.
Нет, это обязательно потом произойдет. Но суть не в этом. Суть в том, что как это произойдет, это вот будет раскрытие истины. Раскрытие истины это в принципе как это поднятие вверх, это как пророчество.
Будет да. Вести войны, но ведь он же не сам будет.
Нет, а потом это...
Народ, который да. Должен объединиться.
Да, раскрытие истины будет уже после победы, после этого, так я понимаю, да? Вот, ну, тот переход. Но обратно там точно мы не знаем, как и когда, но в всяком случае... Вот это раскрытие истины будет обязательно. Это один из этапов, то, что вы говорите. Но то, что там определить Машеха, это ясно, что определять Машеха будут. Это будет ясно, что это Машех, что это значит. Это значит, что его экзамен обязательно будет в любом случае проверить. То есть, прежде всего, он должен быть праведным. Пророком он должен быть. И праведным он должен быть. То есть, пророком...
Потому что он должен стать
мудрецам.
У нас да. Сейчас, которые могут принять экзамен у Машеха.
Ну, конечно, я предполагаю, будет это очень тяжело сделать. Но конечно, это по закону должны. Он должен прийти к ним и сказать, вы меня должны проверить, как Машеха стоящего. Он должен будет от них потребовать. Да, я не знаю, как нужно быть какой силой, чтобы это. Но, в принципе, это, конечно, во-первых, на праведность. На то, что он не изменяет какие-то даши. Если он изменяет и приходит, я говорю, Машех, я считаю, что должно быть по-другому, то он не признается. Понятно, да? На пророчка мы сказали.
Да.
Насчет остального, как узнать? Насчет пророчества понятно, есть техника, как проверить. Насчет самого Машеха, как проверить, ну вот у нас есть Рамбам мнение, что мы не можем проверить, так пока не произойдет. И поэтому может быть ошибка. Кроме как, но это как в смысле пророчества сути. А вот с точки зрения его праведности, это должны праведности, я вижу, что он не выполняет закон, идет неправильно, не делает это и так далее. Понятно, что это не Машех. Делает что-то не так, это уже не Машех. Это понятно. Поэтому, говорит, если он праведный, если он, ну, тогда, и в конце концов, все равно мы его держим как Машеха. Но еще не уверены 100%. Вот когда оно произойдет, тогда будем знать. Это по-разному. А когда придет настоящий Машех, так это как бы раскроется, настолько будет ясно, как говорит мой учитель. Да, но это в конце.
Ну, это, то есть, как бы, действительно испытание народа, чтобы они как-то были готовы к этому. Потому что если, вот, как я представляю, Всевышний представит Машеха, то уже все станет понятно.
Да.
Но тогда вроде как... уже не испытание народа.
Да. Ну да, ну это, а мы не можем знать все детали. Если вы хотите от меня детали, так это Рамбам пишет там до этого, что все детали мы не знаем. Написано пророков, но у нас нет достаточной информации, вот, значит, мы не знаем, как точно это произойдет. Но когда это произойдет, все будут знать, что это Машиах.
Вот.
И не будет споров.
Без таких экзаменов.
Без таких экзаменов. Всем будет все известно.
Спасибо.
Все, без этого.
Можно последний вопрос?
Да.
А вот смотрите, вот вы в лекции сегодня сказали, да, что при рассечении моря, да, что фараон, вот это чудо его как бы впечатлило, да, и он для него это стало, ну как бы он принял, да,
yeah.
А народ не принял, потому что у народа было знание, которое они получили от праотцев, да, а соответственно праотцы получили, это же получается то знание, которое получили, в том числе от Шема Эвера, да,
ну да, 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 да. Они знали, что будет, придет Мошея, придет все, но они не верили в чудеса, они не знали, что это Моше или нет. То есть, а он показал чудеса, но не чудеса их привели к уверенности, что это все от Всевышнего.
Я прошу прощения, у меня есть вопрос такой. Вот то знание, которое было у народа, полученное через праотцев, его вот принципиальное отличие этого знания от, ну как скажем, того, от Торы, грубо говоря. То есть...
есть разница, конечно, но на самом деле это то же самое знание, да? Суть в корне своей то же самое знание. Надо объяснять, потому что в Торе есть две Торы. Есть первые скрижали и вторые скрижали. Первые скрижали совсем другое, а вторые скрижали совсем другое. Потому что есть две Торы. Одна духовная наверху, одна на. То, как она пришла к нам, вот то, что у нас, она в определенной аллегории построена. Это во второе, это были вторые скрижали, потому что мы оказались в этом мире. А первые скрижали получили, когда они были пророками, когда они были в недуховном мире. И там была другая, это корень, ну, что называется, мистика, все, духовное само по себе. Без всех этих аллегорий, что в Торе записано много разных вещей. Если бык там забодает корову, надо так-то и так-то. А в духовности был бык, был корова, было это, да? То есть здесь надаются аллегории, а там дается корни вещей. Так Шем и Эвер и так далее, они знали то, корни. У них не было этой Торы, в этих примерах и рассказах, а у них было знание корня Торы.
Радость сказать, я прошу спросить, что последний, надеюсь, вопрос. Вот, а вот смотрите, такой момент, да, вот если выход, да, первые, вторые, последние записи, грубо говоря, ну, по крайней мере, то, что в Танахе, да, процитировано, ну, они, грубо говоря, совпадают, и они, ну, если так говорить, ну, о таких вещах, которые... Ну, определенный так, я прощаюсь, да, там не возжелать, да?
Ну.
И вроде как бы, ну, они выглядят как одинаковые, а вопрос даже в другом. Вопрос в том, что...
Что значит одинаково? Где вы видите одинаково? В смысле, скрижали?
Текст, по крайней мере, как в Танахе процитировано, да, вот...
Там два раза приводятся 10 заповедей.
Да.
Одна в книге Шмот, другая в книге Дворим. Но да. Это то же самое, те же самые. Нет, две, не первые и вторые. Это вторые.
А, то есть я так понял, что Шмот процитированы первые, которые были разрушены.
Не-не-не.
А Дворим процитированы вторые.
Нет, и то, и другое, это одно и то же. Хотя там есть разница в тексте, это объясняется, что это разница в тексте, как это, как там говорится, Бадибур и Хаднимра. Одним разговором было сказано две вещи.
То есть вот процитированный текст вторых скрижалей, не первый.
Нет, и в обоих местах. Мы говорим о вторых скрижалях. Текст это вторых скрижалей. Не, наверное, первый скрижали тоже был тот же текст, по всей видимости, но мы говорим о та Тора, которая была дана, она в ней имеет корень какой-то, да, там и так далее, в духовном. Мы не знаем, как там были первые скрижали написаны, да, ну, по сути, возможно, в смысле технически это именно те же буквы, но там была видна другая вещь, да?
Да, то есть получается, за тем же текстом, ну как бы, есть другая глубина...
духовное знание, да. Конечно, да, духовное знание, чем другое. Ну не другое, в смысле, а корень этого,
да.
Духовный корень. Да, каждый. То надо долго объяснять, и после объяснения всем понятно, что мы не надо. Чтобы по-настоящему понять, надо там находиться. То есть мы мысленно можем делать различными аллегориями, пытаться как-то понять эту вещь. Но это что сказано, просто я говорю, да?
Спасибо.
Вы что?
Женя, ты хотел задать вопрос? Женя?
Так,
исчезла Женя. Кто-то еще задает вопрос?
Да.
Вообще, вопросы
масса, но
уже...
Уже нет времени.
Тогда спасибо большое. Аркадия